И сейчас мы, перед тем, как прийти к разговору о крещении, миропомазании, исповеди и причастии, как о четырех таких таинствах, которые нам важно знать их содержание, мы сейчас с вами еще кратко все-таки расскажем, как же все-таки вера во Христа распространялась во всем мире. Чтобы мы с вами теперь знали, что Церковь Христова, единая соборная апостольская святая церковь, и в любом храме вот этой самой церкви, где бы мы ни находились, в любой стране, мы можем одинаково смело приходить, молиться, исповедоваться и причащаться. И там, в любом храме, который не относится к единой святой соборной апостольской церкви, к православию, вот там мы не должны ни молиться, ни исповедоваться, ни причащаться. То есть не участвовать с теми людьми в таинствах, тем более, если это современные секты, которые сегодня как грибы после дождя плодятся и плодятся во всем мире. Кто-то, я говорил, может быть, 200 или больше их, а кто-то уже слышал, говорит, тысячи сект во всем мире разных, с разными названиями, с разными заповедями, уставами, с отношениями к людям и прочее, прочее, прочее. Беда. Значит, давайте кратко скажем. Церковь Христова образовалась после Вознесения Христа. Вот здесь фильм, который вы смотрели, заканчивается на том, как Христос плотью своей, воскресшей плотью, возносится на небо. Помните последний момент? Он оставляет своих учеников и как бы с высоты уже благословляет их, прощается с ними. И он говорит такие слова: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их всему тому, чему я научил вас, или что я вам заповедовал». Значит, первое, что он заповедует своим ученикам, проповедовать Евангелие во всем мире. «Идите, научите все народы». И вот ученики-то его плачут. Плачут и огорчаются. «Господи, — говорят они, — как же мы это будем делать? Большей частью безграмотные рыбаки, большей частью не то, что не умеющие писать, и читать не умеющие, считающие с трудом, не умеющие двух слов сказать, а тут ты говоришь нам рассказывать о тебе, о твоем Рождестве, о твоей жизни, о твоих страданиях, о твоей смерти и воскресении. Как мы это будем делать? Тебя распяли, Сына Божьего, тебя распяли на кресте, убили, издевались, плевали в лицо. А что сделают с нами? Нас-то таким образом вообще сведут с лица земли. Как же мы это будем делать? Что ты нам поручаешь? Это невозможно выполнить. Тем более ты хочешь оставить нас, когда Господь им сказал, что он должен взойти на небо к Отцу своему. И вот Христос им говорит, чтобы они не боялись, но он должен взойти на небо и должен оставить их. Для чего? Он говорит, если я не взойду на небо, то Дух Святой не сойдет на землю. Но вот если я поднимусь к Отцу моему небесному, вот именно плотью, вот этой человеческой природой, как Бог, как Сын Божий, он всегда пребывает с Отцом своей божественной природой, как второе лицо Святой Троицы. Но своей человеческой природой-то, вот он и должен зайти теперь туда, в Царство Небесное, и сесть одесную Бога Отца, то есть по правую сторону Отца своего, небесного. И вот, если, говорит, я взойду на небо, то пошлю Духа Святаго Утешителя от Отца Исходящего. И он придет в мир, и научит вас, и наставит на всякую истину, и напомнит все то, что я вам говорил. И вы совершите его действием чудеса еще больше, чем я совершил. Вот как он их утешает. Во-первых, Дух Святой все им напомнит, что сказал Господь. Во-вторых, укрепит их, наставит на всякую истину. И в-третьих, даст силу и власть совершать чудеса еще больше, чем совершил он сам, Христос, Сын Божий. И вот так их утешив, и сказав, чтобы они жили, были в Иерусалиме, не отходили отсюда никуда, не расходились бы, чтобы ждали, когда Дух Святой сойдет на землю. И вот Вознесение, на какой день после Пасхи празднуется, вы уже, может быть, знаете? На 40-й день. Вознесение в 40-й день всегда празднует Церковь. А вот на 50-й день после Вознесения, то есть через 10 дней после Воскресения, и через 10 дней после Вознесения Господня, есть такой праздник, который называется как? Пятидесятница, правильно, или День Святой Троицы. Следующий день после этого еще один праздник, День Святого Духа, Духа в день. Так вот, в День Святой Троицы, как раз вот в этот 50-й день, Дух Святой сходит на учеников, на ближайших его учеников, там, где они пребывают в этой самой горнице, спрятались, закрылись от всех, от всего народа, чтобы по страху от иудеев, чтобы не схватили их иудеи и не распяли так же, как самого Христа. Страх их сгоняет туда, они сидят там и трепещут и ждут, что же будет, боясь вообще выйти на улицу, боясь показаться и высунуть нос. И тут случается невероятное. Шум с неба, как будто бы дует сильный ветер, со свистом, с шумом. Разверзается крыша над головой, потолок, как будто бы его нет. И в виде огня Дух Святой сходит на учеников, и в виде отдельных языков пламени садится на голову каждого из присутствующих. И вот есть такая икона, день сошествия Святаго Духа, день Пятидесятницы, когда вот так изображены ученики, сидящие кругом, Матерь Господа, Пресвятая Богородица здесь же, и Дух Святой в виде огненных языков пламени почивает на голове каждого из них. И вот здесь происходит невероятное. Вот за те слова, которые сказал Христос, за то, что они приняли это все, за то, что в течение этого времени, когда Он ходил и проповедовал на земле, они пребывали с Ним и научались от Него, как жить, и начинали Ему подражать, и побеждали свои греховные страсти, то они очистились сердцем. Очистились сердцем и стали способны принять эту самую благодать. Потому что до этого очищения благодать не может прийти к нам. И без благодати человек не может сам пребывать в чистоте и иметь совершенство. И вот Дух Святой сходит на учеников, и первое, что они в себе обнаруживают, это невероятно. Первое, вдруг неожиданно начинают говорить друг с другом на разных языках. На тех языках, которые слышали, но никогда не понимали, которым никогда не обучались, которых никогда не знали словарей, переводов и прочее. И вот этот дар дан Духом Святым для того, чтобы они как раз и проповедовали эти Евангелия во всем мире. Вот это именно как первое проявление сошествия Духа Святого на учеников, оно в них сразу и выразилось. И так они заговорили друг с другом на разных языках. Они говорили на одном языке, слышали ответ на другом, и все понимали. И это им так было приятно и радостно, и так удивительно, вот этим малограмотным рыбакам, что они как бы устроили между собой вот такой вот разговор. И вот в таком-то состоянии, воодушевленные этим самым действием, они забыли о страхе. Забыли о том, что иудеи их могут схватить, распять, как самого Христа, могут издеваться, плевать в лицо, убить. И они вдруг выходят на площадь, куда девается страх? В центр, на торговую площадь, где множество собралось народов с разных районов, их отечества и из других стран. И вот когда они идут между собой и не могут от удивления насладиться знанием языков и говорением, и пониманием этого всего, все смотрят на них и говорят, наверное, люди в столь ранний час напились вина молодого, и поэтому говорят, не понимая, что. И на это апостол Петр, самый горячий и любящий ученик Христа, он говорит, нет, мужи, братья, не напились мы вина, но тот, кого вы распяли на кресте, которого вы не приняли, Иисус Христос, воскрес, и, взойдя на небо, отправил от Отца Духа Святаго Утешителя в мир, благодать которого мы сейчас и приняли. И то, что мы говорим на разных языках, это действие Божьей благодати. Дух Святой, пришедший от Отца после того, как Сын взошел на небо. Тот самый Сын, которого вы распяли на кресте, которого вы не приняли и отвергли. Тем самым, говорит, мы с вами явились богоубийцами, те, которые распинали Христа, которые требовали Его смерти. Тот самый Мессия, которого нам в пророчествах Ветхий Завет обещает, приходил в мир, но вы не приняли Его, вы отвергли Его, вы убили Его, тем самым пролили кровь Сына Божьего. Какая кара должна быть после этого на нас? Какое возмездие? Разве можно теперь нам думать, что мы исповедуем Бога, если убили Его Сына? И вот Он своей речью такой, Он возбуждает такое покаяние, такой страх в иудеев, что они начинают кричать, что нам делать? Скажите, что нам делать? Как нам теперь спастись? Они вполне осознают себя богоубийцами. Вполне осознают теперь свою погибель, которая их за это ждет. Надо же Сына Божьего не принять, Мессию, которого ждали столько тысяч лет, и пришел в мир, и убили, распяли и не приняли. Отвергли. И вот тогда апостол им отвечает, креститесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и спасены будете. Вот после того, как он их наставляет в истинах веры, как говорит о том, кто такой Иисус Христос, что он есть Сын Божий, и говорит, что нужно теперь принять крещение, во имя всех трех лиц Святой Троицы. Вот после этого-то и происходит их крещение. И в этот же день 3000 человек принимают крещение во Христа, Святую Троицу. 3000 человек принимают спасение. И вот так Церковь Христова распространяется по всем городам, весь во всем мире. Апостолы, ученики Христа идут между собой, разделяясь по разным странам, по разным областям, и там говорят свои вот эти вот проповеди, и там обращают людей в веру, в покаяние и осуществляют крещение. Но вот, когда им надо идти дальше, тогда они не хотят оставлять христиан одних, и оставаться там долго нельзя, надо идти дальше и проповедовать о Христе. Тогда среди вновь появившихся христиан, они просят избрать наиболее авторитетных, наиболее мудрых людей, именно мужчин, и тогда передают им через возложение на них рук, молясь Богу, передают им этот дар, дар, который получили сами. Дар, благодать Святаго Духа, то же самое проповедует Евангелие, веру во Христа, и крестить. Так появляются епископы. Они сегодня есть в церкви. Наш с вами архиепископ Викентий, который пребывает на кафедре Екатеринбургской. Когда народу христианского становится много, то и епископы не успевают проповедовать, крестить и наставлять на путь спасения. Тогда епископы рукополагают также через возложение рук священникам. Точно так сейчас таинство священства передается. Хиротония она называется, по-гречески, наверное. В котором епископ, молясь, возлагая руки на голову будущего священника, и спрашивает у Бога вот этот самый дар священства, который он принимает, этот человек, решившийся нести такой тяжкий крест. И после этого только этот человек может совершать церковное таинство. Он одевает соответствующие одежды, ему на грудь теперь не всегда уже одевает священнический крест, он может крестить, может миропомазывать, может венчать, может исповедовать, может совершать литургию и причащать нас мирян. Другого никакого способа передачи благодати в церкви не было установлено. Итак, апостолы полагали, рукополагали епископов, епископы рукополагали священников. И так во всем мире, во все века. И там, где эта преемственность прервалась, там благодати тоже быть не может. Тоже быть не может. Вот, например, старообрядцы, которые когда-то на Руси ушли в раскол. Во-первых, то, что они ушли в раскол, это лишение благодати, это первое. Благодать не может быть с раскольниками, которые разорвали тело церкви, изменили церкви и решили жить по-другому, отдельно от церкви. И даже несмотря на это, те священники, которые у них остались, они рано или поздно умерли, и священства просто у них вообще не осталось. Даже номинального священства. Бездуховного, безблагодатного, но даже их не осталось. И вот потом неизвестно откуда они опять взяли себе епископов, опять взяли себе священников. И сегодня существует у старообрядцев, у одной из ветвей старообрядческих, существует свой патриарх, существуют свои священники, свои епископы, свои храмы по России. У нас в Екатеринбурге тоже есть такой храм старообрядческий на Визе. Вот. Они считают себя, что они сохранили истину, что они ничего такого нет, что благодать у них есть. Вот священство неизвестно откуда взятое, благодать, которая их оставила и прочее. Их вот это не смущает. Ну что ж тут сделаешь? Кроме того, что им сказать и объяснить, мы больше ничего не можем, насилие здесь невозможно. Так церковь по всем миру распространяется. И так она дошла до сегодняшних дней. Сегодня, если мы возьмем любого священника в нашей церкви, то есть епископ, который его рукополагал. У этого епископа есть два, которые его рукополагали, потому что только два епископа могут положить третьего епископа, нового. Если когда-то в мире останется только один епископ, то уже нового епископа он не может рукоположить. Так установлено в церкви Духом Святым, первенствующие века Христовой Церкви, и никогда не может быть изменено. Итак, мы здесь на Руси с вами можем проследить, как первые русские епископы появились от греческих, как два из них рукополагали нового, как каждый греческий епископ был рукоположен своими двумя еще в Греции, и так дойдем до самих учеников Христа до апостолов. Эта преемственность вполне реально прослеживается в отношении любого священника, который есть у нас в церкви. И поэтому благодать Божия через его руки этого священника, если он официально рукоположен, всегда будет действовать одинаково через руки любого священника, независимо от его нравственных, моральных, каких-то эстетических качеств. Зависит благодать только от того, насколько мы ее можем принять, с чем мы пришли к этому священнику, с чем мы подошли к этому таинству церковному. Если мы пришли на исповедь, то прощение греха произойдет одинаково через руки любого священника, в зависимости от того, как мы правильно исповедуемся, как мы приготовились к этому таинству. Бракосочетание, венчание опять одинаково совершенно будет происходить, какой бы священник его ни совершал. Совершенно одинаково, в зависимости от того, как мы к нему приготовились, насколько мы его готовы серьезно принять и соответствовать этому высокому званию, званию семьи, на которую венец небесный сошел. Венец, брачный венец, единство, верности, преданности друг другу. Поэтому вот я хочу, чтобы вы не забывали в будущем, что только от нас зависит, как будет действовать благодать через руки любого священника. Любой священник одинаково, лишь бы он не был извергнут из сана. Ну вот так, теперь давайте, когда мы сказали об этом, теперь давайте перейдем к таинствам. что такое крещение? Крещение – это таинство церкви, в котором невидимо действует Божья благодать, в котором прощаются грехи человеку, когда он погружается в купель, и в котором сходит на человека благодать Святого Духа, и в сердце невидимо водворяется Христос. Сатана, злой дух, изгоняется перед этим из сердца человека. Теперь человек уже может быть не жилищем сатаны, как был до этого, а человек принимает в себя Христа. И если мы после этого живем по-христиански, то качества христианские в нас будут развиваться. Или если мы своей греховной жизнью реально все-таки отвергаем Христа после крещения, тогда крещение не уничтожается все-таки, никогда не превращается уже в обратное состояние. Но сатана наглым образом опять вылезает в наше сердце. И до тех пор это будет действовать, пока мы сами добровольно не захотим через покаяние вернуть себя к прежней жизни. Имеется в виду к христианской жизни, к жизни по заповедям. Вот как. Значит, крещение удобно сравнить с привитием почки к дикой яблоне от доброй яблони. Вот если мы с вами имеем яблоню, которая приносит плоды дикие, горькие, которые есть невозможно, от которых даже можно отравиться, вот это мы с вами до крещения. Все наши дела, слова, мысли, чувства, которые в нас возникают, это все похоже на эти дикие, горькие плоды. Дела, которые мы все с вами творим, это именно эти дикие, горькие яблочки. Эти дела не угодны Богу, Бог их не принимает. Как и для человека в пищу эти мелкие яблочки непригодны. Но мы же говорим, а есть люди, которые совершают такие дела, вот такие подвиги, которые жертвуют много денег на храм, которые вот совершают такие дела милосердия, которые вот так часто ходят в храм и молятся и прочее, прочее. Почему же это не является по-настоящему чистым, добрым делом? А по одной простой причине. Что вот если бы мы с вами приготовили целую чашу салата, аккуратно бы все порезали, положили бы там, украсили бы чем-нибудь, посолили, а потом бы кто-то взял и щепоткой яда все это посыпал сверху. Вот этот самый салат, где бы мы его ни взяли, теперь для нас станет чем? Ядом, смертью. Вот так точно наши с вами дела. Пока мы с вами не приняли крещение, пока мы не прошли путь очищения от греха, любые дела, самые великие, самые значительные, как их принимает порой мир, а они их не принимает Бог. Эти дела, как салат, который посыпан щепоткой яда. Это добро, смешанное со злом. Всегда там будет присутствовать какая-то щепотка, маленькая часть зла. И этими своими делами ни один человек спастись не может. Нужна была, совершенно нужна искупительная жертва Христа. А дела наши должны очищаться от примеси греха. Например, как происходит эта примесь? Например, мы с вами подали какую-то милостыню другому человеку. Подали милостыню. Он начинает нас благодарить. Ах, большое тебе спасибо, какой ты добрый, какой ты милостивый. Что у нас в сердце возникает при этом? А? Гордость, радость, самодовольство. Ах, какой я. На него так нос начинает задираться. Я задышал так глубоко, заулыбался сразу. Смотрите, как нас ловит тщеславие. Как дьявол хитро нас тут же ловит. Только совершил что-то доброе, устами этого же человека, которому я помог, он тут же все не спровергает, тут же все разворачивает, как яд свой впрыскивает. Если я добился чего-то хорошего в жизни, опять я начинаю возноситься над другими людьми. Ого, я не такой, как все. Смотрите, у меня получается, значит, я, видимо, лучше. Если меня оскорбили чем-то, расстроили меня чем-то, что у меня в сердце возникает? Обида сразу, недовольство. Я вспоминаю, ах, это тот, которому я сделал столько добра, а он, поросенок такой, пакостит мне и прочее. Я забыл свое добро прежнее, которое я сделал бескорыстно, как я думал. Я припомнил ему это добро, я жду опять корысти. И вот так мы большей частью делаем добро с определенной выгодой, с какой-то примесью греха, с осуждением потом других людей, с превозношением и прочие-прочие варианты. Если мы их будем глубоко разбирать, каждый этот случай, то всегда найдем примесь зла. Вот так все наши с вами дела, это те мелкие, дикие, горькие яблочки с дикой яблони, потому что наша с вами природа повреждена ядом греха. Чистого добра мы не можем творить. И вот тогда, когда к дикой яблоне садовник хочет получить с нее добрые плоды, он прививает веточку от доброй яблони, которая сама по себе уже приносит хороший плод. Что происходит при этом? Если эта почка приживется, вот состоялось крещение, Христос вошел в наше сердце, дальше этой веточке надо дать рост, правда? Садовник смотрит, ветка прижилась, и он над ней наблюдает. Он оберегает ее, охраняет. Этот самый дар Христа в сердце надо сохранять. И когда начинает расти, садовник начинает что постепенно делать дальше? Не знаете, не занимаешься этим? А ботаники не помните? Обрезает ветки дикой яблони постепенно. Почему надо обрезать ветки старые? Правильно. Они же все соки оттянут на себя. Ведь эта-то здесь прижилась, она прирощена. А эти родные. Вот так грех наш с вами стал родной природой. Так грех для нас более свойственное дело стал, чем добродетель. Поэтому если мы старые грехи, то есть старые ветки, как грехи, в которых мы жили всю жизнь, не будем отсекать, не будем каяться, не будем с ними вести борьбу, они заглушат эту новую ветку. Они не дадут этому ростку вырасти, вытянуться, дать цветы и дать, в конце концов, плоды. Никогда не дадут. Поэтому наша с вами задача – постоянно вести борьбу с этими страстями, как старыми ветками дикой яблони. Постоянно их обрезать. Садовник смотрит, а яблонька, когда он обрежет старые ветки, она обязательно будет давать эти отростки снова. И вот опять приходит и опять их обрезает. Так и у нас. Грехи постоянно будут проявляться, но мы их всегда должны исповедовать, чтобы дать силу вот этой новой ветке. Чтобы старые ветки не оттягивали на себя вот эти самые соки, которые идут из тех же корней. По тому же стволу идут. Мы должны теперь идти в новую ветку. Вот как крещение образно можно представить себе. Теперь давайте посмотрим, как происходит сам чин крещения. Что священник там спрашивает, какие читает молитвы, чтобы хотя бы кратко вы знали или вспомнили. Вот, если крестили кого-то не так давно, помните вы или нет, как происходило крещение? Для меня было вообще, я был поражен, когда меня крестили в зрелом возрасте, когда я все должен был понимать и слышать, когда я впервые наблюдал чин крещения, уже понимая смысл слов молитв священника, смысл молитв, я тогда был поражен просто, как глубоко, премудро все было устроено в церкви, и как я безумно и бессмысленно был на своем собственном крещении. Ведь мне же священник задавал те же самые вопросы, которые вот я сейчас слышу. Ведь я же на них отвечал. Без ответа он бы меня не стал крестить. Если бы я ответил неправильно, он бы меня опять не стал крестить. Значит, я все говорил и отвечал правильно. Только я не понимал, что я говорю. Священник задает вопрос на церковно-славянском языке. Наш священник при крещении переводит их, чтобы было понятно. А раньше, в прежние времена, крестили так быстро, что не успевали даже переводить. Столько было народу, столько крещений, некогда было терять время. Ответ, который я должен дать, опять должен прозвучать на церковно-славянском языке. Священник только мне говорит: говори отрекохомся. Отрекохомся. Я не понял смысл, что это за слово. И сейчас оно непростое для нас. От чего я отрекся? По-русски тогда отрекся. Я же не понимал этого ничего. Мне задавали вопросы, я отвечал. Безумно, бессмысленно совершенно. Вот что такое крещение без веры. Таинство произошло, случилось, но обернулось мне в осуждение. Потому что я ничего не понял. Перед этим веру не изучал, окрестился бессмысленно, а потом стал лакомой добычей для сатаны, и он меня вот как лакомый кусок-то и пожрал в ближайшее же время, заставил совершить такие грехи, которых я и до крещения не совершал. А после крещения с легкостью вляпался вот в эти все страшные истории. А потом долгие мучительные годы покаяния и преодоления вот этой всей беды, которая случилась. Так вот, видите, что там происходит в крещении? Сначала священник молится о том, чтобы злой дух изошел из нашего сердца, вышел бы из нашего сердца, чтобы сердце наше освободилось, молитва на изгнание злого духа. Дальше священник просит нас повернуться лицом на запад. До этого мы стояли лицом на восток, там, где алтарь. Так и стоит крест в храме, это вот в том направлении. Потом священник говорит: поверните-ка лицом в другую сторону, в противоположную. Когда мы смотрим на восток, там стоит солнце. Солнце есть свет. И мы опять образно думаем, что там Бог на востоке. Поэтому храмы все строятся лицом на восток, алтарями на восток. И крест всегда ставится именно так, чтобы он смотрел на восток. Но теперь у нас просит повернуться лицом на запад. На западе солнце садится, появляется тьма. Условно сравниваем запад с дьяволом, как будто бы там дьявол. И вот глядя туда на запад, как будто бы на самого дьявола, священник нам задает такой вопрос. Отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, от всех ангел его, от всей гордыни его, от всего служения его? Вот такой длинный сложный вопрос, если сократить, то будет так. Отрекаешься ли от сатаны и от всех его дел? Кто такой сатана, мы с вами разбирали на предыдущих занятиях. А что такое дела сатаны? Как вы это назовете? Чем? Что это? Да. Очень просто. Это все эти грехи, которые в качестве примера приводятся вот в этих самых газетках, как в инструкции. Я от них должен отречься. До глубины. Из глубины сердца произнести отречение против этой всей заразы, чтобы больше на нее не возвращаться. Чтобы эта блевотина не стала мне больше приятной, как прежде. Чтобы я не хотел туда возвращаться. Итак, ответ, который я должен дать. Отрекаюсь. По церковно-славянски священник скажет как? Отрекаюсь. Священник задает этот вопрос 3 раза. Для чего так много назойливо? Зачем 3 раза? Верно. Он проверяет. я осмысленно говорю-то хоть. Я на второй раз или на третий, может, я передумаю. Может, я хочу жить с сатаной, может, я хочу жить в прежних вот этих грехах. Может, я не хочу с ними вовсе расставаться. Но тогда крещение невозможно. Если я не хочу расставаться с сатаной, тогда как же дух-то будет изгоняться из моего сердца? Дух злобы, дух ненависти, сатана, как он меня оставит? Значит, тогда и крещение не произойдет. Если я не хочу расставаться с грехами, такого человека нельзя крестить. Поэтому значение этого вопроса чрезвычайно велико. Отрекаешься ли от сатаны, от сетевого дела? И если я трижды осознанно отвечаю на этот вопрос, а вместо маленького ребенка как раз должен включать крест. Вот его ответственность в этот момент и наступает. Я как человек взрослый сам отвечаю на вопрос и сам отвечаю потом за это перед Богом после смерти на суде Божьем. А вот за крестника, за маленького ребенка отвечает крестный. И отвечает перед Богом на суде Божьем после своей смерти он за своего крестника. Как он научил потом его вере? Как он пояснил смысл крещения, которое с ним произошло, когда он держал его на руках и стоял с ним рядом? Какие вопросы задавал священник? Что такое дела сатаны? Как от них нужно отречься? Как нужно не повторять грехи и бежать греха? Как нужно утверждать в своем сердце добродетели? И прочее, прочее. Крестный должен дать образец и пример христианской жизни. Вот что должно быть. И эти-то вопросы чрезвычайно важны, и ответственность при этом как раз на себя берет человек, если взрослый или крестный, если отвечает за свою крестность. Ответственность не перед священником, а перед Богом. Следующие три вопроса такие. Тот же самый, собственно, первый вопрос, только в прошедшей форме. Священник спрашивает, отрекся ли от сатаны и от всех его дел? То есть, вот сейчас только я спрашивал, отрекаешься ли, да? Священник говорит. А сейчас я спрашиваю, ты уже точно отрекся? Ты точно не передумаешь? У тебя точно решимость есть, окончательная и бесповоротная. И священник три раза спрашивает, а я три раза отвечаю. Отрекохомся, то есть уже отрекся. По-русски значит уже отрекся и окончательно, бесповоротно, навсегда. Если я 6 раз вот так ответил правильно, ни разу я не передумал. Если я передумал, то я в любой момент могу уйти. И никто меня насильно в купель толкать не будет, потому что насильственное крещение не бывает, невозможно. Вот у нас существует такая ложь, в истории советской нам об этом говорили, что князь Владимир как бы насильно крестил Русь. Как будто бы так. Не бывает насильного крещения. Насильно, Бог есть любовь, и насилия никакого не допускает. Если кто-то кого-то насильно затолкал в Днепр и требовал с него то-то, 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 то крещение просто бы не произошло. Бог есть любовь, а насильная любовь никогда не бывает. Насильно заставить любить человека себя невозможно. Подчинить можно, рабом сделать можно, но любить никогда. Это добровольный, произвольный акт. Поэтому в крещении соединяется Бог и человек на основе взаимной любви. Только так. Значит, когда заданы эти 6 вопросов и получены правильные ответы, вот потом священник говорит, предлагает сделать такое дело, совершить презрительный акт по отношению к сатане. Я боюсь, что вы этого тоже, наверное, не помните, хотя, может, крестились в зрелом возрасте. Дальше священник говорит, а теперь дунь и плюнь, как на самого сатану. Вот это мне было более всего интересно, когда я стоял впервые, осознавая, что происходит, а когда я еще был крестным у первого крестника, как дул и плевал на самого сатану вместо этого младенца, который еще не может это понять и этого сделать. Почему священник хочет или церковь хочет, чтобы мы такой презрительный акт совершили? Чтобы мы с вами наконец-то поняли, что с этого мгновения сатана бессилен. Все, вот мы дуем на него и плюем на него. И он из этой тьмы Запада не вырывается на нас, не разрывает нас на клочья. Презрение совершенно, плевок в сторону сатаны. Этот плевок не такой, как мы порой на улице с горечью плюем, но все-таки изображение плевка вполне реальное такое. Потом, когда это свершилось, священник предлагает нам повернуться опять лицом на восток, там, где солнце сходит, там, где Бог. И говорит, задает такие 3 вопроса. Соединяешься ли со Христом? Сочетаешься по церковно-славянски. Соединяешься ли со Христом? И я должен 3 раза отвечать разумно, вполне ответственно, соединяюсь. Что значит соединиться с Христом? Что значит принять Его? Значит согласиться с Его Церковью, принять Его заповеди, жить по Его Христовым законам. 3 вопроса. И последний вопрос, который задает священник. Веруешь ли Ему, Христу-то, веруешь ли? То есть вот ты говоришь, ты веруешь ли Ему? И ответ должен быть такой, верую Ему как Царю и Богу. То есть Христос есть Сын Божий, мы это с вами говорим, все помним и знаем. Но Он есть одновременно еще и человек, в Нем 2 природы. Как царь, он высший из всех людей, поэтому имеется в виду царь. Высший из всех людей. Почему высший? Да потому что он безгрешен. Имеет такую же точную природу, но его чрезвычайное отличие от нас – это безгрешие. Итак, веруй ему, как царю и Богу. Такой ответ дает человек, и потом начинается непосредственно крещение. Дальше священник молится над купелью, над водой, или это открытое озеро, или река, и просит благодать Святого Духа сойти на эту воду и пребывать здесь, в момент крещения. Итак, человек входит в купель, погружается, причем погружение происходит трижды. Во имя Отца, полное погружение, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. В честь всех трех лиц Святой Троицы. Нам напоминает, что Бог есть Святая Троица. Что происходит при погружении в воду? Вода очень плотно прилегает к телу всегда, омывает все тело при погружении в воду и делает тело чистым, если мы молимся. Также точно Дух Святой омывает нашу душу и очищает ее. Недаром выбрана вода. Надо бы было выбрать землю. Погружение в воду соответствует погружению в землю. Что значит, когда человека засыпают с головой землей? Это смерть, правда? Погребение. Так вот, чему умирает человек? Что изображается при погружении в воду? Чему умер человек? Греху. Сам отвечаю, потому что вопрос сложный по его вот, падежу, нетрудно на него. То есть, нелегко найти ответ. Человек умирает греху. Погружаясь в купели крещения, мы умираем для греха, умираем для сатаны, умираем для страстей. Нет больше нас с ними, и их для нас не существует. Вот что такое крещение и погружение в воду. А вот когда мы встаем из воды, это на что похоже? Когда человек вдруг из земли поднялся, что с ним? Воскрес. Для чего мы воскресли, когда теперь ответьте? Умерли для греха при погружении. А поднялись, воскресли для чего? Для вечной жизни. Для жизни в Божьей благодати. Вот какие символы здесь закладываются. И вот тот самый Дух Святой, который пребывает на воде, при погружении нашим в воду, омывает нашу душу. Все наши грехи, какие бы ни были, прощаются в крещении человека. Человек выходит с душой, сияющей ярче солнца, как говорили учителя церкви, отцы, которые видели, отцы церкви, которые видели душу, которые имели дар вот этого прозрения, духовного видения. Душа сияет ярче солнца. После этого происходит сразу таинство миропомазания. Миропомазание здесь же, тут же происходит. Раньше, когда крестили епископы и просили благодать Святого Духа сойти на этого человека, на новокрещенного, они возлагали руки на человека. Но когда народу стало много, епископов стало не хватать, то тогда по решению церкви было установлено следующее. Один раз в год епископ собирается в патриархии на Пасху в Москве и молится о том, чтобы на специальный состав, который приготовлен вот в большом чане, сошла благодать Святого Духа, чтобы при помазании, оно называется священное миро, это маслянистая такая прозрачного цвета, приятного запаха жидкости, чтобы сошла благодать Святого Духа, и при помазании ей это бы соответствовало возложению рук епископам. Потому что епископы не успевают просто всех крестить и возлагать на всех руки. Епархия, он какая огромная, и епископ один. И вот это священное миро из Москвы рассылается архиереем во все епархии. Архиереи маленькими объемами, сосудами специально раздают всем священникам. Итак, теперь священники крестят и помазуют миром. То есть, как будто бы то же самое, что епископ накладывает на него руки, возлагает руки и просит, чтобы через его руки благодать Святого Духа сошла. И точно так же, как на учеников Христа, на апостолов, в день Пятидесятницы сошел бы Святой Дух. Вот теперь я вам такой вопрос интересный задам. Если Бог один и тот же, как тогда, так и сейчас, если церковь одна и та же, почему же тогда такое действие возымело? И первые христиане, знаете, как крестились? Они после крещения сразу имели такое мужество, такое терпение, такие дары, что по их молитвам сразу начинали совершаться чудеса после крещения. После крещения и миропомазания они сразу могли идти на смерть, на пытки и не отрекались от Христа. И принимали мученическую смерть с радостью ожидая жизнь вечную. Вот почему мы сейчас не такие? Почему сейчас дары благодати в нас не проявляются? Что изменилось? Бог изменился. Благодать другая стала? Нет, Бог один и тот же во все века. И благодать та же самая, мы другие стали. Беда заключается в том, что наша подготовка к крещению теперь идет скоропостижно. Или вообще без подготовки. Или мы час-два только беседуем, или вообще без подготовки, как прежние года, крестили тысячи, миллионы людей. В результате человек неподготовленный не мог принять дары этой благодати в виде сухого зернышка, как зерно, сухое зерно пшеницы. Если его взять, оно еще не дало росток, оно еще не дало колоса, и плодов еще нет. Так и здесь, в таинстве миропомазания, благодать Святого Духа сходит в наше сердце, в виде зерна, сухого зерна, ложится на каменистую почву сердца. Влаги, слез покаяния у нас нет, чтобы смочить это зерно. И нет солнечного света, веры, истины, Христа. Нет знания веры, и оно не освещает это самое зерно. И плодов никаких нет. Но вот удивительно то, что это зернышко в таком виде так и будет лежать до нашей смерти, оно не может пропасть, не может быть уничтожено, не может исчезнуть. И после смерти-то опять оно будет показано Богом, и мы будем отвечать, как же мы приняли дар благодати, и вдруг по какой-то причине не развили его, не дали ему вырасти, не дали принести плоды. Это наша с вами беда, наша трагедия, что мы не имеем веры, не живем по-христиански, и дары благодати в нас не проявляются. Этими дарами благодати по учению церкви являются следующие. Мир, радость, то есть в сердце, что в нашем действии, и как мы живем, как мы это все воспринимаем. Мир, радость, долготерпение, кротость, смирение, милосердие, воздержание, вера, любовь. Вот такие невероятные свойства должен обретать человек, и заложены они, сокрыты в этом зернышке. Если мы дадим ему рост, этому зерну, если смочим его слезами покаяния, если почва нашего сердца вместо каменистой станет рыхлой и мягкой, если будет свет благодати, свет веры, при котором как солнечным светом согревает землю это самое зернышко, оно обязательно даст росток, оно обязательно даст полос рано или поздно и даст свои плоды в 30, в 60 и 100 раз, больше, чем оно было посеяно в наше сердце. Вот к чему мы должны стремиться. Если мы с вами крестимся без веры, то, естественно, дар благодати получаем, но он не проявляется до тех пор, пока мы не хотим его в себе развивать. Если мы совершаем грехи, так этот дар благодати скукоживается, сворачивается обратно в зерно, хотя перед этим, может быть, начинает возрастать уже. И обратно свернется в зернышко. Но никогда не может быть уничтожен и вытравлен из нашего сердца. Вера у первых христиан была такая, подготовка такая длинная, долгая, в течение года готовили к крещению, и вера была такая, что сегодня крестились, а завтра знали, что если кто-то расскажет властям, то завтра схватят, будут пытки, истязания, будут заставлять отречься от Христа. И в конце концов, если не отречется, убьют. Страшной, мучительной смертью умрет человек. И тем не менее шли и крестились. Вот такая была вера. А мы с вами принимаем веру в совсем другом состоянии теперь. Наше с вами состояние принципиально отличается от того, что было у первых христиан. Дары благодати Святого Духа, они тем и для нас необычны, что мы их не знаем, они нам не знакомы. Проявляться они могут при нашей правильной христианской жизни. И вот если мы с вами приняли в крещение эту самую благодать, и она в нас не развита и пока не действует, то это просто наш недостаток, наша беда, наша неспособность принять ее так, как бы надо было, как принимали ее первые христиане. Некоторые христиане приходили к крещению, знаете, в каком состоянии? Что до крещения по их молитвам уже совершались чудеса. Представьте себе, какие невероятные вещи совершались в жизни. Человек еще не крещен, еще не принял крещение, а уже по его молитве совершаются чудеса. Какой же дар благодати тогда принимали они? Как в нем он сразу развивался и расцветал? А мы с вами без подготовки, не имея веры, если бы нам сказали, что после крещения на нас расскажут и грозит нам смертная казнь, то уже бы никто больше в храм практически не пришел, я думаю. А сами работники церкви, уже бы, не знаю кто, а редкие, как в советское время было, редкие, кто остались верны церкви. Большинство людей просто боялись ходить в храм, боялись крестить детей, боялись исповедоваться, причащаться. Были настоящие гонения. После этого выгоняли с работы, после этого отправляли в психушки, после этого ссылали неизвестно куда. И так людей просто уничтожали. 50 миллионов наших соотечественников было уничтожено. Было уничтожено, и немалая из них часть за веру пострадали. За веру. ГУЛАГи были прямо заполнены по всей стране, были заполнены людьми, которые в том числе и были верующие. Только за это туда попадали люди. Страшные совершенно вещи. Лозунг был такой: чем больше будет уничтожено попов, тем лучше. И тем более людей верующих. Так же точно. Так вот, в таинстве миропомазания мы эти дары принимаем в себя, в свое сердце. Если потом будем жить нормальной христианской жизнью правильно, они будут у нас развиваться постепенно. Мы будем их ощущать в своем сердце совершенно очевидным образом. Что будем ощущать? Мир в сердце, который будет появляться в отношении ко всем людям, даже к своим врагам. Радость сердечная, духовная, которая не будет преодолеваться никакими бедами, никакими неприятностями, что бы с нами в жизни ни случалось. Это кроткая, тихая, не безумная, не козлячья там какая-нибудь радость, как козленок молодой подпрыгивает, трясет там ножками. Это тихая, кроткая, духовная радость, которая помогает нам преодолевать всякие скорби, беды, неприятности в жизни, никогда не прекращающиеся. Это кротость, кроткий Христов нрав. Это смирение, это долготерпение, способность долго терпеть всякие неприятности, беды, обиды, в том числе даже выдерживать хотя бы пост. Вы что, людей сейчас говорят, что ну как это выдержать? Как это 7 недель? Без мяса, без молока. Отсутствует дар Божий благодати. Нет у нас терпения. Но если мы не будем его и спрашивать, не просто говорить: «Господи, дай, 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 дай», а будем говорить: «Господи, я делать выхожу, дай мне силы. Способствуй мне, помоги мне, я уже выхожу делать, я берусь за пост, я начинаю его соблюдать. Укрепи, Господи, меня, дай мне терпение». Вот так, не боясь поста, нужно начинать соблюдать, и Господь невидимым благодатью будет подкреплять нас. Здесь же милосердие, то есть способность сострадать страждущим, болящим, немощным, оказывать им всевозможную помощь. Здесь же воздержание, воздержание от всевозможного греха, смирение своей греховной природы. Здесь же вера, такая крепкая вера, которая мучеников не останавливала перед страшными мучениями и не останавливала даже перед смертью. Умирали, но веру во Христа сохраняли. И здесь, как высший дар Божьей благодати, любовь. Любовь ко всему миру, любовь к Богу, любовь к ближнему. Только ненависть к греху. Вот. А ко всему окружающему, то, что не связано с грехом, любовь. Так кратко о крещении, включая миропомазание, мы с вами рассказали. Какие у вас есть вопросы? Священник, когда помазывает миром, это драгоценнейшая священная жидкость, он помазывает специальной кисточкой, на конце у которой не волосики, а шарик металлический, чтобы расход был более экономным. Он изображает крест на разных частях тела. Лоб, глаза, ноздри, уши, рот, вот здесь вот грудь, горло, руки, ноги. Как бы все тело охватывается и запечатывается благодатью Святого Духа. Священник произносит такие слова: «Печать дара Духа Святаго». Крестящийся отвечает: «Аминь», или крестный за него. «Аминь» в переводе на русский язык означает: «Так оно и есть, верю, согласен». Опять: «Печать дара Духа Святаго». Опять отвечаем: «Аминь». И так священник как бы нас всех запечатал со всех сторон, чтобы сатана не мог больше ворваться в нас, нагло войти, как бы в открытую дверь. Запечатанное письмо, когда и проверяется, целое и нет, когда исправна печать, сургучная печать, как было в прежние века, значит, его никто не вскрывал. Вот так и мы, запечатанные дарами благодати Святого Духа, становимся неприступны для сатаны. До каких пор? Пока чего не сделаем? Пока сами добровольно не захотим вернуться на прежнюю блевотину. Пока сами не захотим прежнего греха. Пока сами не захотим прежних страстей. До этих пор сатана бессилен против нас. Мы со Христом, с победителем смерти, с победителем дьявола. Мы в его войске, а он одержал победу уже и без нас. Значит, и мы соучастники этой победы. Но если только мы убежим из этого войска, переходим на сторону врага, вот тогда уже что же нам ждать? Тогда мы открываем сами для него свое сердце. И срываются эти самые печати, нарушаются печати, недоступные для дьявола. И он входит тогда в наше сердце. И новое для нас может стать хуже прежнего. Так предупреждает сам Христос, чтобы мы помнили, как нужно ценить дар, полученный в крещении. Есть вопросы по этому? Тогда мы сейчас с вами должны говорить о том, что такое исповедь, таинство исповеди. То, что для вас перед венчанием, перед крещением детей и во всей жизни постоянно совершенно необходимо. Исповедь – это опять типа практической части вот этого занятия, из которого нужно значительную часть будет запомнить и потом стараться применять всегда. Не делать отступления от того, что вы услышите, а придерживаться вот этих самых правил, чтобы прощение греха реально происходило. Дело в том, что мы не видим, как происходит прощение греха. Мы не видим свою душу, как она очищается. И священник, не имея дара прозорливости, как обычный человек, как и мы, это имели только святые, только величайшие подвижники в церкви, и священник не видит, как происходит стирание греха. Но все происходит по нашей вере и по его вере, по вере церкви. И поэтому нам нужно правильно готовиться, чтобы не было лжи, чтобы не получилось здесь самообмана. Мы пришли, исповедовали, как мы думаем, грех, и думаем, что... Таинство исповеди – это такое таинство, где невидимо действует Божья благодать через руки священника, при которой прощаются человеку грехи, которые он совершил раньше, при выполнении человеком трех условий. Причем таинство, как я говорил, не зависит от того, какой священник – святой, великий, обычный, грешный. Не зависит от этого. Если у него есть сам священнический рукоположен, одинаково будет действовать благодать через руки любого священника. Только от того, как мы приготовились. Зависит только от этого. А четыре условия от нас требуются. Первое – признание греха. Второе – раскаяние во грехе. И третье – нежелание впредь повторять этот грех. Давайте посмотрим первое условие – признание греха. Какие тут могут быть проблемы? Почему трудно признать грех? Назовите, что, как вам кажется, трудно здесь? В чем трудность признать грех? Может быть, гордость. Гордость, которая может выражаться в ложном стыде. Гордость от чего? Я человек образованный, я человек грамотный, имею должность какое-то определенное звание. Я пойду к какому-то там молодому попутчику, вот он будет говорить про себя. Особенно дамы немолодые, вот такие вот, они вообще стесняются приходить. Они говорят, ладно, я пойду попробую как-нибудь исповедуюсь, эти грехи срамные не буду пока называть, а вот эти пока назову. Вот по глупости так думает человек, что может ему часть какая-то проститься, а эти пока решил похоронить у себя в сердце. Так они и есть самые тяжкие, смертные, поганые грехи, которые по весу составляют подавляющую часть. Что я пришел говорить о том, что я зевал на работе, что я выпил лишнюю кружку чаю, что я проехал на трамвае бесплатно, хотя это тоже грех. Но это по сравнению с тем, что совершено убийство человека, что человек ненавидел другого человека, что изменял, прелюбодействовал и прочее, по сравнению с этим, вот эти грехи, это грешки. Они не тянут здесь, не являются основным весом. Вот исповедь смертных, тяжких грехов, вот что для нас в первую очередь важно. А потом уже регулярное наблюдение над собой и исповедь и средних, и даже слабых грехов, и даже мыслей греховных, и даже чувств греховных, которые еще не реализовались ни в слове, ни в деле, ни в каком. Вот какая нужна глубокая чистая исповедь. А первая, когда мы идем с вами, она должна называться генеральной исповедью. Тогда, когда, как генеральная репетиция, после нее завтра уже что будет? После генеральной репетиции что обычно бывает? Все, уже больше репетировать некогда. Завтра концерт. Завтра мы выступаем, даем, показываем. Некогда больше репетировать. Генеральная исповедь – это такая исповедь, после которой мы думаем, что уже все. Что все? Больше уже не будет времени исповедоваться. Что значит после этого? Смерть, правильно. Мы должны так идти на эту исповедь, как будто бы завтра мы уже умрем. Вот такая исповедь, до глубины, без всякого ложного стыда, настоящая. Когда мы перетряхаем всю свою прошедшую жизнь с момента крещения. В крещении простились все грехи. После крещения все, что мы нагрешили, вот это надо исповедовать. У многих людей это возраст с детских лет, с младенчества, с 7 лет буквально начиная, до 80 лет. Вот представьте себе, вот дожили старички, которые сейчас здесь в пансионате, которым никогда не пришлось еще исповедоваться, которые прожили трудную, очень тяжкую жизнь советского периода, которые совершили по незнанию не один, а множество смертных грехов, и которые пока еще не имеют опыта исповеди, никогда еще к ней не приходили. Вот какая должна быть эта исповедь? Как глубоко и искренне надо к этому приготовиться? Как нужно, не жалея себя, перетрясти всю свою жизнь безжалостно? Только так можно порвать те крючки, которые воткнул в наше сердце сатана. Рвать безжалостно, их рубить. И вот первое признание греха. Значит, сложность. Гордость не дает мне исповедовать грех. Я думаю, что это стыдно. Я думаю, что, а может быть, церковь ошибается, может, я все-таки правильно живу, а церковь не права. Или что я там угодно могу думать. Ложный стыд надо преодолеть. Какие еще могут быть сложности признать грех? Но оно здесь же, самолюбие, гордость, да, не дает мне признавать грехи. Мне может мешать то, что я не знаю грехи. Я не знаю, что такое грех, я не знаю, что такое заповеди. Вот если инструкция есть, так хотя бы попроще. А если нет инструкции, я говорю, не убивал, не изменял, эшелоны с медью за границу не угонял, вроде магазин не грабил, никого не убил, так вот что. И все, я свят, я праведник. Смотрите, как здорово. Я праведник, святой почти. Грехов-то у меня нет. Я не знаю, что такое грехи. Вот проблема. Значит, я должен их знать. Третья проблема. Я множество своих грехов забыл. Жизнь длинная прожита. Память уже стала худая по старости лет. А сейчас и молодые имеют память такую рассеянную, что вчерашний день не можем вспомнить. Мы не привыкли анализировать свои поступки, не привыкли вспоминать свои дела. И поэтому множество грехов мы просто забываем. И вот как минимум три проблемы, чтобы решить даже первую задачу. Первое. Ложный стыд надо преодолеть. Надо знать, что такое грех. И надо вообще помнить хотя бы грехи. Тогда мы первое условие как-то выполним. Но второе условие более серьезное. Ну-ка напомните мне, я его называл. Какое второе условие? Если кто-нибудь вспомнит, так я прямо... А? У меня, если же сил сразу появится, то я уже не могу. Второе условие какое? Давайте, постарайтесь. Очень важно, но самое главное условие. Признать грех – это техническая работа. По газетке пойдем, пробежимся. технически чисто раз, обнаружили грехи, назвали их. А вот второе, наиболее творческое, наиболее важное, наиболее трудное. Вот первое признание греха, а второе раскаяние во грехе. Вот такое правильное выражение. Раскаяние во грехе. Вот это творческий акт. Вот в нем я уже не могу помочь. И никто другой вам не поможет. Это было участью святых, которые имели дар Божьей благодати, сами были всегда в чувстве покаяния. И знаете, когда начинали молиться за человека, который к ним пришел, у этого человека в сердце проявлялось покаяние. Так начинало жечь его, что человек плакал слезами, реки слез проливал. Вот покаяние было настоящее. Потому что сам этот святой знал, что такое покаяние. Свою жизнь потратил на это, посвятил ее вот этому. И тогда его покаяние вызывало раскаяние ближнего, стоящего с ним человека. Мы не имеем этого дара. Друг другу мы в этом смысле помочь не можем. Мы только можем объяснять, можем приводить страшные примеры. Больше-то ничего. И вот по этой самой причине существует такая проблема, что раскаяние, покаяние – это личный творческий акт человека. В момент этого мы должны осуждать только себя. Других всех должны мы оправдывать. Если человек явился причиной моего греха, то я должен того человека оправдать. Он по неведению, по нечаянности сделал это. А я вот отреагировал сам, я не мог себя остановить. Мне в трамвае кто-то на ногу наступил, а мне больно стало. Как я отреагирую? В лучшем случае я скажу, что ты тут топчешься, ну что-то, места не хватает, что ли. А в худшем случае скандал устроится, закричит, разорется, оскорблять начнет. Вот проявление гнева, ненависти к человеку, который по нечаянности наступил мне на ногу. Если я буду говорить, это он виноват, он мне наступил на ногу, и именно поэтому я разгневался. Ошибка. Печальное заблуждение. Грех прощен не будет, потому что я себя оправдал, я же себя не обвинял. Так же точно, если по причине каких-то условий вдруг в семье решают, что надо убить ребенка, совершить аборт, и говорят, что у нас маленькая квартира, у нас нет денег, мы еще молоды, мы еще учимся и прочее, 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 если происходит, то это опять самооправдание. Такой грех не может быть прощен. Этот грех убийства так и ляжет на всю жизнь на этом человеке. И на суде Божьем будет предъявлен. Хотя его формально, может быть, назвал на исповеди. Это формальное название. Покаяния-то нет. Итак, в любом грехе я должен обвинять только себя. Всех других я должен оправдать. В этом заключается смысл исповеди. Значит, второе условие – раскаяние во грехе. Степень раскаяния должна соответствовать степени греха. Более тяжкие грехи должны вызывать более глубокое раскаяние. Если это слезинка, которая из глаза даже не вытекла, то представьте, она ложится, или маленькая слезинка легла на эту чашу, а здесь тяжкий грех убийства. Каково здесь перевесить? Слезы должны быть пролиты соответствующие. Это могут быть не вещественные слезы, которые текут из глаз, это может быть плач сердца, это может быть внутреннее состояние раскаяния, обвинения себя во грехе. И она должна соответствовать степени греха. Пролитые слезы – это наши вот такие незначительные капли, которые ложатся на эту чашу. Бог может их усилить в сотню раз и в тысячу раз, лишь бы у нас было искреннее раскаяние. Ведь недаром Он пролил свою кровь за наши грехи, недаром Он пострадал на Голгофе, чтобы взять все грехи всего мира на себя и омыть их своей божественной кровью. Но без чувства покаяния, без раскаяния, эта жертва на нас не действует, не касается нас. Третье условие, которое есть, это нежелание впредь повторять грех. Уже его называл. Нежелание впредь повторять грех. Если я пришел на исповедь, раскаиваюсь во грехе, называю сам грех, но впредь хочу вновь его повторить, или сам для себя знаю, что если снова случится, снова повторю, и хочу его, и ищу, опять я напрасно пришел на исповедь. Я третье условие нарушил. Двух недостаточно. Я не должен хотеть впредь совершения греха. Я должен возненавидеть грех. Вот в этом только состоянии можно победить в будущем грех. Прощение получим в предыдущем грехе, а в будущем не впадем в его снова. Если возненавидели грех, если не только не стремимся к нему, а в самом деле сокрушаемся в грехе, не желаем его, вплоть до ненависти. И вот когда человек из раза в раз в один и тот же грех впадает и не может его побороть, это значит, что он не ненавидит грех, он любит грех. Значит, такой человек практически борьбу со грехом не ведет, значит, у него... Это и сложное покаяние, когда мы любим грехи и не хотим с ними прощаться. У многих людей бывает такое состояние, что какие-то грехи мы уже хотим сдать, так сказать, сдать на исповедь, а какие-то не хотим расставаться с ними, какие-то мы любим, говорим, я без них не проживу. Я еще должен заработать себе квартиру, я еще должен выучить своих детей, я еще должен поправить здоровье. Поэтому до этой поры я буду пока воровать. Воровать буду, потому что иначе я не проживу в этом мире. Мне не хватит средств. Воровать как? Воровать можно по-разному. Воровать можно непосредственно грабить кого-нибудь. Банк, чужую квартиру, чужую машину. Можно воровать косвенно. Например, недоплачивать налоги, положенные государством. Воровать электроэнергию, когда тормозит счетчик. Ну и любые другие способы. Ездить на ворованном бензине. Когда я шофер, экономлю бензин, а заливаю часть этого бензина в свою машину. Ну любые способы. Дьявол, знаете, сколько придумал для нас. И научил человечество, чем дальше, тем более изощренно действовать. Это разновидности воровства. И если мы думаем, что это сегодня не так страшно, то заблуждаемся. Потому что на суде Божьем это все нам будет предъявлено. Ничего нет такого, чего бы не видел Бог. Ничего нет такого. И если это есть нарушение заповеди, то степень ответственности за грех, конечно, каждая у разного человека разная. По обстоятельствам Господь судит, по склонности этого человека, по последствиям этого греха. Но тем не менее, как грех, он все-таки совершен, он все-таки существует, лежит на моей душе, как камень, и тянет меня на дно. Если я исповедую этот грех, сам продолжаю его вновь, то я просто лгал. Я пришел и обманывал Бога, но Бога обмануть невозможно. Бог знает все и наперед про нас знает. Поэтому покаяние должно чисто сердечное быть. Из глубины сердца, не желая впредь повторять этот грех. Иначе это будет ложная исповедь, и грех не будет прощен. Некоторые грехи очень тяжкие. Прощаются нам авансом. Вот это тоже удивительный момент. Раньше такого прощения греха не бывало. Раньше, когда священник видел тяжкий грех, совершенный человеком, назначал ему епитимию, так называемое в церкви событие, при которой человек отлучается от церкви, от причастия на определенное время. Этот срок был большой. За тяжкий грех – много лет. За менее тяжкий грех – меньше лет. Год, 3, 5, 7, 10, 15, 20 лет людей отлучали от церкви. В прежние спокойные времена, когда из поколения в поколение передавалась вера, например, грех аборта вызывал отлучение от церкви на 20 лет. Я в сроках могу ошибиться, могу не точно сказать, но примерно так, 20 лет. Представляете себе, сегодня трудно найти такую семью, где не совершали аборт. Трудно найти. И люди приходят в храм впервые в жизни и говорят вот так и так, и пытаются исповедоваться, и священник ставится буквально в такое страшное состояние. Отпустить грех по канонам церковным нельзя. 20 лет должна быть епитимия, отлучение от церкви. Только после 20 лет, если человек прожил честно, в покаянии, в постах, в молитвах, никогда больше не повторил грех, только потом произносится разрешительная молитва, прощается грех. А сегодня, 20 лет из нас, вряд ли кто-то нормальной жизнью может прожить. Сегодня такой дикий мир нас окружает, что неизвестно вообще, сколько он еще простоит. Поэтому отлучать на 20 лет сегодня никто не решается. И вообще отлучать от церкви не решаются теперь священники, потому что очень об этом переживают. По этой причине нередко разрешительная молитва читается сразу, после исповедания греха. Но прощение греха происходит авансом. После этого случая, когда это произошло, на нас могут свалиться скорби, неприятности, беды, болезни, как возмездие, как те средства, горькие лекарства, с помощью которых Бог очищает наше сердце за совершенные тяжкие грехи. Вот был такой пример, архимандрит Амвросий Юрасов приезжал в Екатеринбург несколько лет назад, я был на его беседах, и он рассказывал так, к нему пришла одна женщина и сказала, что она вот за весь предыдущий период своей жизни безбожной вот это сделала. В общем, исповедовала перед ним все свои тяжкие грехи, а, кстати, обычные для людей советского периода. Но только у ней был целый набор. Одни одно раньше совершают, другие другое, она все умудрилась совершить. И он говорит, знаете, говорит, дорогая, я не знаю, какой вам назначить эпитимию. Вот такой набор грехов, говорит, я вообще встречаю впервые. Пусть вам эпитимию назначит сам Бог. Она, улыбаясь, еще не зная, что это такое, чем это грозит, она говорит, а что это может быть, что такое эпитимия? Он говорит, ну, может быть, вы сломаете руку в качестве возмездия за грехи и терпите. Может быть, ограбят квартиру и опять должны терпеть, как возмездие за то, что вы натворили. Может быть, вас с работы выгонят. Но понимаете, что это вполне естественные минимальные последствия, как ответ за те предыдущие совершенные тяжкие грехи. Она говорит, ну что ж, ладно, посмотрим, что будет, то будет. Проходит месяц, приходит к нему снова эта же женщина, рука у нее забинтована. Она приходит, говорит, батюшка, вы помните меня? Он говорит, нет, не помню. Он говорит, ну помните, месяц назад у вас было, вы мне говорили, что я такая грешница тяжкая, что эпитимию мне должен назначить сам Бог. И помните, вы три варианта называли? Какой-нибудь из них может случиться? Он говорит, да, вспоминаю. Она говорит, ну вот видите, руку я сломала. А сама довольная такая, радостная. Он говорит, ну что ж вы так улыбаетесь? Руку сломали, хорошо, слава Богу, терпите. Это возмездие, надо его переносить достойно, с терпением, с благодарением к Богу. Она говорит, так это еще не все.
Квартиру у меня ограбили и с работы меня уволили.
Когда мы приходим с вопросом, сам Бог может ответить через священника во время исповеди, во время беседы и настроить нас на спасение. Так через него тогда сам Бог назначил эпитимию этой женщине в виде тех трех неприятностей, хотя он как человек условно говорил о каком-нибудь из трех, не зная, собственно, что может быть, не являясь прозорливым. А вот сам Бог, оказывается, определил ему вот ей такой вот участь. Сам Бог говорил ему устами. Так вот и мы с вами, если получили прощение греха, тяжкого греха, то прощение авансом. После этого надо вытерпеть будет все то, что нам будет послано Богом для очищения нашей души. И без ропота принять, с благодарением к Богу. Как очистится наша душа? Это действовать может и год, и два, и несколько лет, чтобы душа действительно была до конца очищена. Потому что грехи у нас с вами есть тяжкие, очень грубые, смертные грехи. Про исповедь что-то еще надо сказать? Вот вы уже сейчас реально после этого должны будете приготовиться и идти исповедоваться. Есть у вас какие-то вопросы? Не частного характера, а общего. Как происходит по форме самоисповедь внешне? У нас в храме она происходит в отдельной комнатке, хотя не всегда, не во всех храмах есть такая возможность. Иногда люди стоят сзади очень близко, а человек исповедуется. Так сложнее. Сложнее, потому что всегда смущаешься от того, что может сзади стоящие слышат, а они стоят в 2 метрах буквально. Поэтому отдельная комнатка, закрытая дверь, облегчает нашу исповедь. Мы заходим туда, там такая наклонная тумбочка, называется аналогия. На ней лежит Евангелие, крест, впереди икона Христа, Спасителя, рядом стоит священник. Вот отец Андрей обычно справа находится. Мы подходим, если не виделись, можем поздороваться. Если виделись, просто делаем поклон и можем сказать, будьте моим свидетелем пред Господом. Ничего не скажем, это не повредит таинство. Но помните, что он свидетель. Для себя надо помнить. Не он принимает исповедь. Исповедь принимает сам Бог, который невидимо здесь присутствует. Итак, на исповеди нас трое. Я, пришедший исповедоваться, священник, который как свидетельствует, и третий кто? Действительно, невидимо присутствующий сам Бог, который и так обо мне все знает, но хочет, чтобы я тоже эти вещи признал за грехи, как и он их всегда таковыми считает. Итак, поприветствую священника, попросив или не просив его быть свидетелем, я обращаюсь к самому Богу, взял свою эту бумажку, приготовленную запись, и говорю, Господи, признаю себя согрешившим в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. И начинаю перечисление своих грехов, которые я в себе заметил, в которых я раскаиваюсь и не хочу впредь повторять, исполняя все эти три условия. Итак, если исповедь генеральная, за долгую жизнь, за предыдущую, она может быть долгой, и не надо стесняться. Если вы пришли в наш храм на исповедь, то можете пользоваться этой газеткой. В другом храме, или вот, скажем, отец Андрей, раз сам благословлял эту газетку и составлял, то он примет исповедь прямо по этой газете, не обязательно переписывать грехи на бумажку. Другой священник или в другом храме могут сказать, давай-ка убирай газету в сторону, давай-ка от себя. Это тоже будет призыв к более глубокому осознанию грехов, но надо было тогда приготовиться дома переписать. Значит, помните, если здесь исповедуете, то газетка может быть как инструкция, и он не будет против, если вы по ней прямо будете зачитывать свои грехи, свои конкретные личные проявления. Мы должны не быстро читать грехи. Мы должны, прочитав грех, дать себе долю секунды осознать его, вспомнить его. Значит, мы должны конкретные события вспоминать, связанные с этим грехом, чтобы каяться в конкретном совершенно грехе, в конкретном проявлении. Если это было многократно, то я так и добавляю. Вот так и так, например, жена ослушалась мужа многократно, перечила мужу многократно, многократно обижался на своих ближних, многократно оскорблял своих детей за то, что они были непослушны, многократно не слушал своих родителей, когда они призывали меня к добру, не нарушать заповеди, а исполнять, наоборот, их. И прочее, прочее, прочее. Многократно воровал в том смысле, что бесплатно проезжал в трамваях и думал, что это не является грехом, что это никакое не воровство. И в прочих вот таких вот вариантах мы должны найти себе совершенно реальную справедливую оценку, каков я есть в самом деле. Итак, долю секунды после названия греха я должен вспомнить его и чувством сердечным отозваться в виде покаяния на этот грех, то есть осудить себя во грехе. И продолжать читать дальше. И так равномерно один за другим исповедовать и исповедовать. Все вопросы, которые у нас есть, желательно разобрать до исповеди. Потому что исповедь не должна превращаться в беседу, не должна превращаться в разговор. Это оттягивать будет время, это будет нарушать саму процедуру, а люди, стоящие там за нами в длинной очереди, будут негодовать, нервничать от того, что слишком много отрываем времени у священника и у этих людей отбираем. Если это генеральный исповедь, я говорю, не стесняйтесь, исповедуйтесь равномерно, спокойно, столько, сколько нужно. Но желательно беседовать до исповеди. То есть подготовиться так, чтобы сознанием дела четко только называть грехи и раскаиваться. В конце, когда я назвал все грехи с чувством покаяния, по возможности, желательно, я обращаюсь и в смысле говорю такие слова. Не желаю впредь, Господи, повторять этих грехов. То есть третье условие я должен назвать. Раскаиваюсь в них, сокрушаюсь в них и не желаю впредь их повторять. От себя как-то примерно так сказать. И потом я должен обратиться к священнику. Данной вам властью простите мне мои грехи. Или просто простите мне мои грехи. Он для этого здесь и стоит, чтобы засвидетельствовать прощение греха. Прочитать над моей головой разрешительную молитву, накладывает на мою голову и петрохиль, это такая одетая ему на шею, на груди висящая впереди полоса, украшенная крестами, вот он ее накрывает ею в мою голову, читает эту самую разрешительную молитву и своим иерейским крестом вот так сверху крестит меня. Вот в этом мгновении, или может чуть раньше, или как, это мне собственно не важно, благодать Святого Духа сходит на нашу душу и очищает ее от тех грехов, которые уже в данный момент достойны были быть прощенными. Так случается таинство исповеди. После этого, когда он снимает епитрахиль, мы целуем крест, целуем Евангелие, как знак веры, преданности Христу, признания, страданий Христовых, действия Божьей благодати в таинстве. И потом просим священника, вот так сложив руки, благословение. Что такое благословение? Скажи благое слово, по-русски будет так. То есть, попроси Бога благости Его на все мои дела. В данном случае я прошу благословения на завтрашнее причастие. Причастие возможно только после исповеди. И вот если я накануне исповедуюсь, завтра собираюсь причащаться, так я и прошу, батюшка, благословите мне завтра причастие. То есть, разрешите ли завтра причащаться. Обязательно нужно спросить у священника, потому что если мы не спрашивали, то не стоит дерзать идти к причастию, а вдруг священник посчитал, что мы еще недостойны. Это самое высшее, страшное и великое из всех церковных таинств причастия, идти к которому нужно только с благословением священника. Поэтому неплохо было бы не забыть в конце исповеди, а спросить, можно ли мне завтра причащаться. И мы складываем обычно вот так руки, правой поверх левой, ладони вверх, склоняем голову, он нас своим опять иерейским крестом благословляет, крестит, и говорит, я благословляю вам завтра причащаться. Вот, или скажет, нет, вам нужно еще поупражняться в покаянии, в исповеди, еще более глубоко приготовиться и принести глубокое раскаяние во грехе. Еще может отложить причастие на неделю, на месяц. И как он скажет, как решит его власть и его право. Про форму, про внешнюю исповеди тоже все понятно, да? Женщины должны быть в соответствующей одежде, платочек на голове, обязательно юбка. Тут недавно у нас пришли в шортах, и вот такой был вид. Я говорю, вы на беседу пришли, забыл совсем, что им уже на крещение надо было приходить, на исповедь перед крещением. Она говорит, нет, мы на исповедь пришли. Я говорю, ну, вам в таком виде нежелательно идти исповедоваться. Идите, попросите юбку, чтобы вам дали, чтобы одели вас. Они говорят, да мы с вокзала, тут детей провожали, жара такая. Короче, их спасли. Они нашли там Валентину Федоровну, нашу хозяйку, такую заботливую женщину. Она им нашла юбки, одела их. В общем, отец Андрей даже не заметил ни их шорт, ни их неподготовленности. А к исповеди они были готовы с точки зрения теоретической подготовки. Вот одеждой не соответствовали. Поэтому старайтесь уже прийти на исповедь, особенно перед крещением, в соответствующем виде. Желательно, чтобы не было макияжа никакого. Желательно, чтобы мы не украшали свое лицо, когда уж не можем на людях так появляться. Некоторые женщины говорят, если я не покрашусь, я прям как голая, ведь я не могу выйти на люди. Вот так привыкли к украшению себя. Ну, хотя бы сюда надо постараться прийти в таком естественном виде, нормально, соответствующем нашему природному виду. Вот, чего еще про исповедь? Что-нибудь надо? Все, поняли? Если надо будет еще что-то спросить. Это то, что вам в ближайшее время как раз надо будет совершить. Вам как очень важное. И совершать всегда. Что важно, совершать всегда. Почему нужно регулярно исповедовать? Сами уже можете ответить или нет? К горькому сожалению, так. Мы не можем совершенно жить без греха. Грех повторяется и повторяется и повторяется. Мы его ненавидим. Мы ведем с ним борьбу. Но удобопреклонность по греху у нас такая сильная, ко греху. Привязанность к грехам такая мощная. Дьявол так хитер, так действует из глубины сердца и сбоку, так изощренно действует мир, окружающий нас, втягивая во грехи, что мы часто вляпываемся в эти грехи вновь и вновь и вновь. И поэтому мы не должны стыдиться и исповедовать их вновь и вновь и вновь. Кажется, Иоанн Златоуст говорит, вот я вам, говорит, уже какой раз говорю об одном и том же грехе, и буду продолжать говорить, и не буду этого стесняться, напоминать вам об этом. Почему? Да потому что я вам 100 раз говорю, а вы 101 раз согрешаете. А я 102 раз буду говорить о грехе, до тех пор, пока вы не перестанете грешить. Вот так и мы не должны бояться исповедовать грехи, потому что продолжаем их совершать. Исповедовать их надо регулярно. Происходит то же самое, что если дерево, которое весной выбросило листочки, мы их все возьмем, пообрываем с дерева. Через некоторое время оно откуда-то опять найдет новые почки, опять выбросит листочки. Мы придем опять, все листки обдерем старательно, тщательно. Оно вновь попытается, мы опять листки оборвем. Что к осени с таким деревом будет? Оно должно засохнуть. Почему? Мы естественный процесс жизни этого дерева нарушили. Вот если за эти листочки принимать наши грехи, конкретные, постоянно повторяющиеся грехи, и постоянную исповедь этих грехов, то дерево греха, которое в сердце там укоренилось, будет засыхать, оно засохнет. И в этом смысл регулярной постоянной исповеди. Грехи, постоянно исповедуемые, иссушают страсть. Страсти засыхают. Вот название страстей в газете есть? Чревоугодие, блуд, прелюбодеяние будет одно и то же. Гнев, гордость и прочее. Они начинают засыхать, уменьшаться в нашем сердце. Степень их действия на нас сокращается. Вот смысл регулярной исповеди для крестьянина. А это регулярное наблюдение над собой, регулярное обнаружение своих грехов, запись их, своевременная запись в блокноте, в тетрадку или в книжечку. И когда мы их пишем регулярно, изо дня в день замечаем и записываем, скажите мне, к концу недели, если накопится перечень, определенный перечень уже грехов, неужели это нас не подтолкнет к тому, чтобы идти их исповедовать, чтобы получить в них прощение? Ведь это как камни, которые накидали нам в рюкзак и бросили нас в воду. Это камни, которые тянут нас на дно. А исповедь – это выбрасывать камни из рюкзака, прощение грехов. Я в легком, свободном состоянии могу плыть. Если я не могу плыть из-за камней, я утону. Камни – вот эти самые грехи. И не обязательно совершать какие-то тяжкие смертные грехи, которые как огромный камень на шею привязываются и топят нас. Можно совершить много мелких грехов, которые по кучке, по весу будут такими же, как огромный камень, привязанный к шее. Какая разница? И множество этих мелких грехов также могут тяжко тянуть и утопят нас опять. Поэтому вот эти мелкие грехи, нельзя к ним относиться так безразлично и холодно. Их надо также точно регулярно исповедовать. В этом наша очень важная, серьезная задача. Ну вот я был когда-то первый раз ощутил результат, пользу на исповеди несколько лет назад. Когда я говорил так, что я раздражаюсь, а священник меня останавливал и говорил, приведи пример. Я сначала был недоволен этим, что он задерживает меня, сбивает как бы вот с этого настроя. Я хотел быстренько так вот проехаться побыстрее, потом разом послушать наставление и удалиться. И он меня очень разумно каждый раз останавливал. Приведи пример. Он хотел понять, я действительно осознаю проявление этой страсти, действительно я вижу конкретные грехи, или я просто переписал с книжки и сейчас зачитываю. И вот для пользы исповеди совершенно необходимо называть конкретный грех. Не то, что я в общем гневаюсь, а вот конкретно гневался на ребенка за то, что он меня не слушался. Ну, к примеру, это грубо совершенно говорю. Или гневался на ребенка за то, что он не отходил от телевизора долго. Или там вот еще. То есть надо хотя бы какими-то 2-3 словами указать, с чем связано это. Вот теперь у нас проявление гнева за неделю может набраться 30 раз. Вот если мы начинаем за собой наблюдать только, проявление раздражения и гнева до 30 раз может быть. Вот у нас уже был опыт научения правильной подготовки к исповеди, вот у нас в храме с прихожанами, и была такая ситуация. Вот человек добросовестно, по договоренности, всю неделю записывает все свои грехи. Человек очень добросовестный попал, тяжело было в связи с этим очень. Но он записывал регулярно блокнот с собой, ручка с собой. Что случится, он раз в течение дня сразу пометку сделал. Чего не успел, в конце дня садится, 10-20-30 минут добросовестно все записывает. В результате в конце недели у нас несколько страниц мелким-мелким почерком было исписано полностью, за каждый день, за все 7 дней. Вот. Но так понятно, что на исповедь было идти нельзя, потому что стали смотреть, там, например, 15 или там сколько проявлений раздражительности, вот этой, например, Но каково священнику одновременно, то есть не одновременно, а по порядку, причем в разных днях, в разных проявлениях опять слушать вот эту вот историю недельную целую? Очень тяжело. Богу надо не то, чтобы мы перечислили скрупулезно каждый случай. Ну да, еще в часах отметить, там еще и солнце светило, не светило, еще что-нибудь. Вот не это нужно совершенно. И способ такой у нас с вами есть. Мы начали выписывать уже на отдельном листочке, на отдельной страничке, стали выписывать вот такие вот наиболее характерные грехи. Например, раздражение. Одним словом написали. А потом в скобочках начали собирать, какие это были случаи. Какие были случаи. И все там эти полтора десятка случаев кратко, как-то зашифрованно для себя он записал. И вот тогда он приходит, так же точно, например, другой грех. Там чревоугодие или переедание у него было там. В каких проявлениях оно, когда? Вот опять записали, вот тогда то-то, тогда то-то, тогда это-то. Три, например, примера было. Или там нецеломудренное воззрение на лиц противоположного пола. Опять случаи все были в скобочках конкретно совершенно указаны. И вот человек пошел на исповедь, у него было примерно 10 вот этих разновидностей грехов, наиболее часто повторяющихся. А в скобочках были конкретные совершенно примеры. Для чего нужны эти примеры в скобочках? Если священник спросит, в чем это проявлялось, я тут же, глядя в эти свои скобки в записях, буду говорить, вот в таком случае, вот в этом проявилось, вот такая ситуация была, вот так проявилось. То есть я понимаю, с чем я пришел на исповедь, я с грехами пришел-то, да? Не с одним раздражением, как свойством своим, а я никуда от него не денусь. Оно завтра не пройдет, если я сегодня исповедуюсь. Через год оно не пройдет. Я умирать буду, а оно во мне будет пытаться возникать все равно. Особенно человек, болящий, страдающий перед смертью, у него раздражение вообще будет очень близко. Значит, я понимаю, что я и в последние минуты оно мне ломать будет. Значит, мне важно не столько исповедовать само проявление, страсть, а конкретные события, которые в этом проявлении были. И в скобках они у меня все есть. И когда я прочитал, что многократно раздражался на ближних, вот так мы с ним записали, многократно раздражался на ближних, то потом он берет всего секунду себе на исповеди и смотрит в эти скобки сам. Для чего смотрит? Даже священник не спрашивает. Для того, чтобы, вспомнив конкретный случай, один, два, три, у меня бы что появилось при этом? Раскаяние, самообвинение появилось. Если я не помню, о чем я говорю, мое сердце холодно в этот момент, оно пусто, в нем нет раскаяния. Но как только я вспомнил это событие, я же за него себя осуждал уже, я же в нем раскаялся, я его осознал, это чувство мгновенно, хоть маленьким-маленьким таким вот движением сердца, но оно может сработать. Для исповеди этого уже достаточно. Если на исповеди у нас общий такой фон покаянный сохранился, то Господь такую исповедь принимает. Если мы пришли с холодным сердцем на исповедь, без сокрушения, без покаяния, действительно тут проблема. Но вот это вот чувство раскаяния хорошо возникает, когда я вспомнил этот случай. Если я начну его весь рассказывать, это затяжка времени. Это не надо. Это надо как бы только разбираться до исповеди с этим всем. Следующее вот это вот нецеломудренное воззрение на лиц противоположного пола. Опять скобочка конкретные события. Ему нужна одна секунда только, чтобы вспомнить, и опять это чувство, чтобы всплыло в сердце. Как он это сделал, как это произошло, и как он себя осудил здесь же. И вот так он зачитывал все по порядку вот эти грехи, их там 10 было с чем-то проявлений всего, и у каждого в скобочках были вот эти конкретные случаи, что было за неделю. Исповедь конкретная совершенно, четкая, сжатая. Чувство покаяния может возникнуть, когда я смотрю в скобочки конкретные случаи, эти там вижу, заметил. Не затягивается время, исповедь проходит быстро. Видите, как все четко, конкретно и правильно. Вот так бы нам с вами надо научиться исповедоваться. У кого будет нужда такая, вот научиться так их компоновать грехи, собирать что ли, группировать, как их можно назвать. Ну, если сами не сможете, давайте приходите. Кто не стесняется, кому не стыдно, будем разбирать. Ваши недельные записи достаточно 2-3 раза. Если человек понимает в этом деле хоть немножко, но имеет обычную грамотность, среднее образование, если имеет, то ничего тут особенного-то не надо. Человек научится их группировать, научится их называть. И исповедоваться будет правильно. Такая исповедь точно совершенно дает положительный результат. Надо вот так исповедоваться неделю, 3 недели, 3 месяца, год, 3 года, и страсти начнут утихать. Человек заметит, достаточно быстро заметит, когда страсти начнут угасать. Ну теперь хотя бы кратко давайте скажем, что такое грехи простительные, чтобы нам занятие уже на этом закончить. Значит, есть грехи простительные. Если случится кому увлечься чревообидением,
блудным воззрением и помышлением произнести гнилое слово, солгать, украсть что-либо маловажное, потщеславиться, погордиться, прогневаться, на короткое время огорчиться или воспамятозлобствовать на ближнего. Во всех таких увлечениях по немощи человеческой, когда за ними следует сознание и раскаяние, мы удобно получаем прощение от милосердного Бога. Простительный грех не разлучает христианина с божественной благодатью и не умерщвляет души его, как делает то смертный грех или страсть. Значит, вот нам с вами такое утешение дает Церковь. Если мы согрешили простительным грехом, что такое простительное, вот мы сейчас прочитали, то такой простительный грех, если мы тут же в нем раскаялись, вместе совершили мыслью и покаялись, или нечаянным делом совершили и тут же покаялись мыслью перед Богом, такой грех не разлучает нас от Бога, не отрывает нас от Церкви. Такой человек не впал в рабство сатане. Такой человек не отлучился от Божьей благодати. Дух Святой такого христианина не оставляет. Такому человеку не запрещено причастие. Если бы мы с вами за каждый такой простительный грех лишались бы возможности причастия и вечной жизни, никто бы тогда никогда не мог спастись. Никто. Потому что даже святые полностью не были свободны от этих простительных грехов. Действие страстей в них оставалось также до последнего мгновения жизни, только совершенно в другом проявлении, более тонком в сравнении с нами. Они и в нем сокрушались больше, чем мы сегодня в смертных грехах сокрушаемся. Но вот если мы с этими грехами простительными борьбу ведем, замечаем их и тут же каемся, это не разрывает нас церковью. Это не лишает нас возможности причащаться. Если бы мы с вами все вот эти простительные грехи обязаны были исповедовать и только после этого причащаться, тогда бы опять никто не причащался. Почему? Все простительные грехи мы можем заметить? Мы их не можем заметить, мы их не можем запомнить. Они ежесекундно совершаются в нас. И вот эти простительные грехи милостиво покрывает Бог в причастии. Покрывает. Они счищают с нашего сердца. Если мы живем в состоянии покаяния. Если мы искренне каялись перед исповедью и хотели принять Христа в причастие. Причастие покрывает эти грехи, счищает их сердце. Их исповедовать потом уже не надо после причастия. А вот если мы с вами их не замечаем, если мы их, в них не каемся и набираем их огромное множество, тогда они могут также нанести по нам удар страшный, как и смертный грех. Это как? Вот смертный грех может сравниться с огромным камнем, который привязан на шею человеку, который должен плыть.
Камень утянет его на дно. Это и есть ад. А простительный грех можно сравнить с песчинкой. Но если их простительные грехи не замечать, не каяться тут же, то их наберется целый мешок, который одинаково нас утянет на дно, как и большой камень. Поэтому и простительные грехи нельзя оставлять без покаяния.